9.3. Кто такие Габсбурги до Карла V? Имя империи Габсбургов несет на себе отпечаток Великой Монгольской империи. Считается, что имя Габсбургов появилось у правящего дома Австрии в 1282 году, то есть как раз в эпоху Великого Монгольского завоевания. Но если Аустрия или Аустрики – это одно из древних названий Руси-Орды, смотрите хронологию 5, то Габсбургский австрийский дом – это русско-ордынская династия, смотрите подробности в хронологии 7. И Габсбурги 14-16 веков были ханами Великой Монгольской империи. От их имени в Западной Европе и в других землях империи правили их наместники. Потому и появилось название Австрия, то есть Восточный Рейх, Ост-Рейх или Остер-Рейх. Потом оно сузилось до названия одного из наместничеств в Европе, где, как и всюду, осуществлялась власть Восточного Царства, то есть царство, столица которого расположена на Востоке. В противном случае в Западной Европе наряду с Восточным Рейхом должен был бы существовать, причем сравнимый по размерам и влиянию, и Западный Рейх, какая-нибудь Вестрия. Однако ничего такого не было. А что означает Габсбург? То есть Хабсбург. Название «бург» – это, конечно, город. А имя «хаб» могло быть латинским прочтением славянского слова «нав», записанного обычной кириллицей, то есть «новый». Ведь латинская «h» пишется как славянская «n», а латинская «b» как славянская «v». Если это так, то Хабсбург – это просто новый город, Новгород. Такое название могло нести воспоминания о столице Руси-Орды, Великом Новгороде, он же Ярославль. Кстати, само название столицы Габсбургов «Вена» вероятно происходит от русского слова «венец», то есть «увенчанный» или «царский город». Потом об ордынском, новгородско-ярославском происхождении Габсбургов было забыто, поскольку после раскола Великой Монгольской империи в 16-17 веках западноевропейцы начали заново писать свою вот такую правильную историю, в которой уже не было места Руси-Орде. Отметим, что название «Вена» очень близко к «Венетам», то есть к названию славянского народа. Смотрите книгу Арбини и хронологию 5. Поразительно, что сохранились отдельные отрывки Библии, в которых все названо своими подлинными средневековыми именами. Сегодня такие библейские фрагменты воспринимаются как странные рассказы о средневековой европейской истории. Якобы, по мнению историков, подобные отрывки были переписаны монахами с Библии с заменой библейских имен на средневековые европейские. Сегодня такие факты преподносят нам как вот такие очевидные примеры средневекового невежества и якобы средневекового благоговения перед якобы ужасно древней библейской историей. Будто бы средневековые летописцы описывали историю своих современников словами древнейшей Библии, лишь заменяя в ней вот эти древние якобы библейские имена на средневековые. Приведем яркий пример. Известна средневековая хроника монаха Иоганнеса из Винтертура, который якобы в 1340 году писал о походе герцога Альбрехта Габсбурга в Швейцарию якобы в 1292 году. В частности, писал об осаде Альбрехтом города Цюриха. Оказывается, большая часть хроники представляет собой пересказ Библии с замененными именами. Глава о мерах, принятых швейцарцами против приближающегося войска, ну, Альбрехта, прямо списана с 4 главы книги Иудифь. Народ Израиля ожидает нападения ассирийского военачальника Алаферна. Наше мнение таково. Если кто-то и заменял имена, то вовсе не монах из Винтертура, а напротив, более поздний библейский автор, создавая Библию на основе средневековых хроник, в том числе и на основе хроник вот этого монаха из Винтертура. Но мы уже хорошо понимаем, о чем в действительности идет речь в библейской книге Иудифь. она описывает поход XVI века русско-ордынских войск в мятежную Европу под руководством одного из русских военачальников того времени, который в Библии назван Алаферном. А в Западной Европе, как мы теперь узнаем, его звали также Альбрехтом Габсбургом, то есть Альбрехтом Новгородским. Тут имя Альбрехт может означать «белый» от названия Альбрехт, «белый рейх», «белое царство». Недаром на картах 16-17 веков Москву иногда называли столицей Белой Руси. Смотрите, например, средневековый план Москвы 1610 года, времен Сигизмунда III, рисунки 9.2-9.3. Любопытно с новой точки зрения посмотреть теперь и на историю известного якобы реакционера, жестоко подавлявшего, как нам внушает сегодня, вот это вот освободительное движение в Европе, известного испанского герцога Альба, полное имя которого было Альварес де Толедо. Он действовал как раз в эпоху второй половины XVI века, 1507-1582 годы. Возможно, он был одним из русско-ордынских полководцев того времени, направленных Иваном Грозным для подавления западноевропейского мятежа реформации. Кстати, его имя Альба Рес или Альба Рус звучит просто как «белый рус», то есть «белый русский». Недаром его деяния в истории Западной Европы, написанной историками, победившей реформации, преподносятся в самых черных красках. Читая сегодня старые летописи и учебники по истории, надо отдавать себе отчет, что в основном мы сталкиваемся не с реальной действительностью, а с ее оценками, с позицией вполне определенного политического течения. А политические оценки не бывают беспристрастными. В историческом музее города Вены выставлена старинная гравюра 1559 года, изображающая нападение османов-атаманов на Вену в 1529 году. Очень показательно, что оно представлено средневековым художником как нападение ассирийского царя Сен-Нахериба на Иерусалим. Смотрите подпись к гравюре на рисунке 9.4. Написано следующее. Вид города Вены с юго-запада с нападением ассирийского царя Сен-Нахериба на Иерусалим. В скобках аллегория для турецкой осады 1529 года. Скобка скрывается. 1559 год. Ганс Себальд Лаутензак. 1524-1561/66. Конечно, современные комментаторы воспринимают все подобные изображения как вот такие аллегории. Они и нас в этом стараются убедить. Однако, как мы теперь понимаем, средневековые художники изобразили тут вовсе не аллегорию, а реальные библейские события XVI века.